Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. Далее, в беседе с Евгением Даниловым о своем творчестве, издержках отечественного шоу-бизнеса и будущем русской песни рассказывает популярная певица Анастасия. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Двое бесноватых встречают Христа на другом берегу Генесарецкого озера, в стране Гергесинской. «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Кричат они Христу. Хотя на самом деле говорят в этих несчастных, взявшие над ними полную власть бесы. И здесь, на примере конкретного евангельского эпизода, Священное Писание свидетельствует нам о реальности той злой и темной силы, представителей которой христианская традиция издавна именует бывшими ангелами, из-за своей личной позиции по отношению к Богу, ставшими демонами, бесами, духами нечистыми. Также мы видим здесь именно разрушительное проявление этой силы, истинный характер демонического отношения к человеку, да и вообще ко всему живому в Богом сотворенном мире. Суть же этого отношения заключается в том, что дьявол и с ним вся сила бесовская, хотя изначально имели добрую ангельскую природу, но после отпадения от Бога никогда и ничего благого, положительного, доброго не могут принести или дать человеку, но всегда несут только разрушение, утрату, смерть, урон. Так и в данном евангельском эпизоде бесы, изгнанные из двух доселе бесноватых, по их же просьбе вселяются в свиное стадо и тут же влекут это стадо в погибель, низвергаясь с обрыва в море. Святые отцы говорят о том, что дьяволу свойственно стремление к материальному развитию, к воплощению, которое в принципе неосуществимо, потому что ангелы изначально созданы как бесплотные духи, но которая иррациональным образом присутствует в действиях демонической силы и также не ведет ни к чему положительному или созидательному по отношению к человеку, окружающему миру и всему живому. И всякая романтизация или поэтизация того или иного дьявольского действия или образа, который эти действия могут принимать, неизбежно погрешает против истины, неизбежно включает в себя ложь как таковую, потому что усваивает самому дьяволу хоть что-то положительное или созидательное, а это значит клеветать на Слово Божие, которое свидетельствует об этом враге рода человеческого, что он был человекоубийцей от начала и является отцом всякой лжи. Один из наиболее характерных примеров такого рода романтизации – это роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а также и недавняя экранизация этого романа. Можно спорить о художественных или литературных достоинствах этого произведения, можно по-разному трактовать и наличествующую псевдоевангельскую линию, тогда как из одного эпиграфа видно, что главным героем романа и является дьявол, фигурирующий под именем Воланда. Именно он, а также похождения его свиты, изображены с наибольшим блеском и убедительностью, в то время как блажененький Иешуа никакое сравнение с этой дьявольской фееричностью не идет. И что бы там ни говорили премудрые в своем роде толкователи этого романа, пытающиеся доказать, что таким образом Михаил Булгаков хотел обличить советское безбожие, показать, какому разгулу бесовщины оно ведет, а в определенной степени автору это действительно удалось. Все равно одной из главных содержательных составляющих романа оказывается возвеличивание, романтизация образа дьявола и иже с ним. А когда это так, все остальные нюансы, детали, другие линии этого литературного произведения уже оказываются, словно проказой, заражены магией этой Воландиады, и выкристаллизовать какой-либо чистый содержательный смысл оказывается чрезвычайно сложно, потому что везде начинает таиться этот хихикающий бесенок, принимающий обличие различных персонажей, или же просто возникает недоуменно-тоскливое ощущение, особенно от финала романа, от всех этих прогулок Пилата с Иешуа в лунном свете, визитов псевдо-Матфея к Воланду, а также, что характерно, и от многосерийной экранизации, где вроде все правильно, почти все, что называется по тексту, но возникает ощущение чего-то тоскливого и мутного, быть может, как раз от того, что иначе от общения с нечистью и не бывает. Если же мы вспомним евангельский эпизод, повествующий о стране Гергесинской, то увидим, что, несмотря на то, что Христос избавил тех двух человек от столь жестокого беснования, жители той страны вышли ко Христу с просьбой покинуть их, уйти, потому что им не нужно то благо, которое принес им Христос, освобождение от греха. Они не желают расстаться со своими свиньями, то есть со своими страстями. Жителям страны Гергесинской дороже их одержимость, их собственное беснование, почему они фактически и изгоняют Спасителя. Тем самым в стране Гергесинской нет Христа, нет света истины и правды Божией. Тьма есть тьма, и даже если ее поэтизировать, прославлять и находить в ней свой подтекст или тайный смысл, даже если тьму называть светом, то истину светом она все равно не станет. Можно сказать, что в несколько символическом смысле такого рода произведение, как «Мастер и Маргарита» Булгакова, тоже принадлежит к области страны Гергесинской. Там нет Христа, но есть самое настоящее беснование. Там нет настоящей веры, надежды и любви, потому что наибольшая вера и поклонение даруется всемогущему Воланду, а не страдальцу Иешуа. Далее, любовь «Мастера и Маргариты» никак не назовешь христианской любовью, в то время как вечный покой для «Мастера» почему-то испрашиваемый Иешуа через посредника у Воланда, сильно напоминает что-то вроде дантовского лимба, то есть первого круга ада как такового. То есть в романе мы не находим ни любви, ни веры, ни надежды в их евангельском понимании. Впрочем, в стране Гергесинской их и не может быть, потому что настоящий Христос изгоняется, а оставшиеся демоны вместо этих добродетелей – могут дать человеку только жалкие подделки. Так и получается в булгаковском шедевре. Вместо Бога Воланд, вместо Христа Иешуа Ганоцри, вместо святых, вместо апостолов, мастер с его сожженным романом и ведьмой Маргаритой. Да, можно восторгаться художественными достоинствами романа. Можно сделать его темой для миссионерского диспута. Пожалуйста. Роман и впрямь дает для этого не один повод. Но если там нет настоящего евангельского Христа, а есть дьявол и некто Ганоцри, то стоит ли уподоблять эту Воландиаду еще одному христианскому откровению? Стоит ли считать страну Гергесинскую землей обетованной? В ответ на просьбу жителей этой страны Христос просто уходит от них. Он не навлекает на них каких-либо особых кар, и вовсе не проливается на них огненный дождь за их дерзость и своего рода богоборчество. Они остаются при своих свиньях, грехах и при своих демонах, которые в принципе их устраивают. А Христос идет к тем, кто его принимает, к любящим его. Так часто бывает и в жизни, в истории человечества, в культуре и искусстве. И не лучше ли и не правдивее ли было бы так же, подобно стране Гергесинской, оставить булгаковскому роману его демонов, о Священному Писанию Нового Завета и христианской культуре как таковой, настоящего евангельского Христа.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире программа «Благовещение».
Шептала мне мать, свет пречистый, души благодать. Так шептала, склонясь надо мной, в своей кофточке старой льняной. Так шептала, склонясь надо мной, в своей кофточке старой. Свет пречистый себе, чистый свет, снизойди и меня просветли. Ты оконце в душе отвори, чтоб виднее мне был Божий свет. Свет пречистый от белых берег, да от первой любви чистых слез. Сколько раз я еще повторю, свет причист, пока не сгорю. Сколько раз я еще повторю, свет причист, пока не сгорю. Свет причист, себе чистый свет, снизойди и меня просветли. Ты оконце в душе отвори, чтоб виднее мне был Божий свет. Чистый мой свете родной, я вернулась, а дом мой пустой. Лишь мерцает лампадка во тьме. Свет пречистый, шепни, мама, мне. Лишь мерцает лампадка во тьме. Свет пречистый, шепни, мама, мне. Свет пречистый себе, чистый свет, снизойди и меня просветли. Ты оконце в душе отвори, чтоб виднее мне был Божий свет. Свет пречистый себе, чистый свет, снизойди и меня просветли. Ты оконце в душе отвори, чтоб виднее мне был Божий свет. Ты оконце в душе отвори, чтоб виднее мне был Божий свет.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас известная певица Анастасия. Добрый день, Настя.
Здравствуйте.
Прозвучала песня «Свет Пречистый» на слова Анатолия Поперечного, музыка Олега Иванова. Замечательная песня. Настя, вот ваша судьба, она во многом была определена этой песней, насколько я знаю. Я, когда готовился к эфиру, читал ваше интервью, и в одном из интервью сказали, что из-за этой песни пошел конфликт шоу-бизнеса с большими каналами, потому что эту песню ставить определенно не хотели. Песня религиозная, песня очень сильная, и она, видимо, вызвала желание ее в эфир не пускать. Так было дело?
Ну, это даже не конфликт. Просто, когда я понесла эту песню на «Песню года» программу, где верховодит всем Игорь Крутой, мне было сказано, что это не формат этой программы, это не формат этого канала, что меня очень удивило, потому что это канал федеральный, канал государственный, и просто обидно, что эфирное время государственное, народное, так скажем, которое принадлежит всем нам,
россиянам. Вообще национальное достояние, да.
Да, оно просто прихватизировано, его положили к себе в карман, это эфирное время, и распродают.
Вы подняли очень важную тему, потому что я сразу поясню нашим радиослушателям, почему мы сегодня ее подняли. Вроде бы такая узкоспециальная тема, на самом деле она затрагивает судьбы многих замечательных исполнителей, многих авторов. К нам часто приходят представители духовной авторской песни, и все они жалуются на одну и ту же проблему. Либо из эфиров вырезаются песни религиозные, даже у очень известных исполнителей, исполнительниц, без согласования с ними. Один такой очень культурный канал любит это делать. Либо их просто не пускают, встает тут две проблемы. И программная политика. А программная политика говорит, что нам эти песни не нужны, они неинтересны нашим зрителям, нашим слушателям, и мы их ставить не будем. Второе – власть денег. Мир Чистогана, который строится, служение Мамоне, которое сегодня происходит, сказывается и на судьбе русской песни. Ну, Анастасия, она прекрасно знает ситуацию изнутри, поэтому мы хотели сегодня несколько более подробно этой темы коснуться, как она сложилась, угу, какая сегодня ситуация и куда мы, собственно... Ну, куда пришли, мы все видим, особенно показательный случай, это новогодние голубые огоньки, когда вот представители этой «Золотой сотни» являются на всех буквально в телеканалах,
да,
одни и те же произведения звучат в одних и тех же аранжировках, и встает вопрос, у нас что, в России, где вот более 100 миллионов населения, нет больше талантливых людей? Я мог бы согласиться с этой мыслью, если бы я не знал ситуацию, потому что я знаю многих прекрасных исполнителей,
да, очень много,
которые не попадают на центральные телеканалы, на радиостанции, никакие ротации. Некоторые даже машут рукой и говорят, ну, мы будем устраивать концерты в маленьких залах, ездить куда-то, выступать, а с этой системой мы связываться не будем. Настя, но ведь начиналось-то все с того, что, как мне рассказала одна редакторша знакомая, работавшая в начале 90-х, начиналось все с малого. Там маленькие подношения, бутылка коньяка, там коробка конфет, небольшая сумма, так сказать, детишкам на молочишко. А потом все пошло-поехало. Как все это произошло? Можете вспомнить?
Я вам скажу, что были настолько честные вот редактора в начале 90-х, там вот «Утренняя почта», когда еще вот это вот не было захвачено эфирное время вот этой вот, я считаю, бандой.
Организованная творческая группировка, да? Такая,
да,
группировка.
Да, да.
Это ОТГ.
Постепенно они подлезали, тот же Крутой там ходил, унижался перед там той же Ангелиной Вовко, она сама мне рассказывала, а потом просто ее же выкинул из этой программы «Песни года». Потом они сделали вот этот «Арс», да, вот это уже, ну, как бы монополия такая. То есть сейчас даже купить один эфир, немножко приоткрывая вам тайну, да, вот этого как называемого шоу-бизнеса, у нас его нет, конечно.
Да, это название очень такое, ну, оно устоявшееся, да, но не очень соответствует.
То есть вот теперь, если молодой артист даже поднакопит, там, ограничивая себя во всем, на какой-то эфир, он не сможет его купить, потому что сейчас продается только пакет эфиров. И это очень большие суммы.
О каких суммах может идти речь? Ну, я задам конкретные вопросы. Вот участие в «Прайм», в престижной программе, скажем, «Новогоднем огоньке», во сколько выливается? Все ли платят? Во-первых, мне кажется, что известные исполнители платят далеко не все. Тут уже тема преференции, близости, так сказать, к телу.
Когда они отрабатывают концертами. Те, кто подписывает контракт, контрактная система, вот чего я очень боюсь по жизни, потому что артист, даже известный, популярный, становится рабом. То есть за
отрабатывают
эти эфиры
концертами, да, что вы имеете в виду?
ну, отрабатывает бесплатно, поет, вот Арс устраивает концерты, они должны приехать и отпеть бесплатно. То есть они отрабатывают натурой, так скажем.
Ну, бартерный обмен своего рода.
Бартерный обмен, да. Вот вообще вы затронули тему уровня нашей эстрады. Я очень люблю общаться со своими зрителями. И постоянно я слышу нарекания по поводу того, что действительно одни и те же лица, уже неинтересно смотреть, уже неинтересно даже их обсуждать. На что я всегда отвечаю, что талантливых ребят очень много. У меня в друзьях, вот Александр Акатов Тверской, безумно талантливый, вот Сережа Сидель, который со мной работает 18 лет.
Да, попозже мы поставим его песню. Но я все-таки хотел бы к вопросу вернуться.
Я вот вам отвечаю.
Уровень цен вот, за сольный концерт на большом телевизионном канале.
До 100 тысяч долларов сольный концерт.
А участие в каком-то престижном...
30-50 тысяч долларов участие в престижном концерте или «Голубой огонек».
А вот раскрутка. Ну, вот несколько имен у нас появилось на эстраде за последние 2-3 года. Ваенга Лена, Стас Михайлов. Такой взлет произошел. Долгое время их никто не знал, естественно, кроме узкого круга. Это шансонные исполнители. Кстати, в их репертуаре есть и определенно песни религиозные. И что замечательно. Что является, в общем-то, исключением из общего правила. Обычно эти песни не звучат. Но здесь они все-таки в их концертах звучат. Вот новому человеку какие суммы нужно иметь для того, чтобы серьезно, так сказать, раскрутиться, устраивать концерты,
ну, вот совсем новому человеку, да,
и так далее.
Да, совсем новому человеку, я вам скажу, это порядка 3 миллионов долларов. Вот этот пакет, это просто достоверная информация моему другу. Есть такой замечательный певец, контртенор, редчайший голос, Павел Пушкин. Вот ему просто прямо дали прескурант. Это порядка 3 миллионов долларов. Для кого-то это не сумма. Для кого-то, у кого есть богатые спонсоры, богатые там друзья, это не сумма. А вот для начинающего артиста, у которого нет спонсора, хотя бы в силу того, что у него есть характер, и есть какое-то достоинство и какая-то гордость, да, и он не хочет, абсолютно не хочет петь то, что ему укажут, одевать то, что ему укажут, выступать в местах, где ему укажут, вот он не идет на эту контрактную систему, вот для него эта сумма, конечно, неподъемная.
Ну, и человек вынужден остаться в безвестности, петь, так сказать, для узкого круга, раздавать свои диски, так сказать, знакомым, и, в общем говоря, вот эта система, конечно, напоминает мне роман Франца Кафки «Замок», где,
да,
помните,
да,
главный,
да,
герой,
да,
пытается войти в этот замок, а его вышвыривают из замка и не дают ему это сделать.
И самое страшное еще в том, что отменили худсовет. Вот я считаю, что это огромная ошибка была, потому что то, что вот я слышу, например, я не хочу, чтобы дети слушали наши.
То есть понизился очень сильно уровень.
Очень понизился уровень, потому что безнаказанность абсолютная, отсутствие цензуры. И, конечно же, все это, да еще смазанное денежками большими, все это скатилось на тот уровень, как вот считают, вот эта отвратительная фраза вот этих наших псевдопродюсеров, people have it, меня колотить начинает, когда я слышу.
Ну, вообще,
вот
да, хамское отношение к народу, к нашему,
зрителю, к народу,
многострадальному,
да, совершенно верно.
И к артистам то же самое.
Просто, да, нет, просто они пошли таким путем, они пытаются объяснить и артистам начинающим, что завоевать публику местом, которое ниже пояса, очень легко и просто. А сердцем завоевывать, вот теми песнями, которые, вы говорите, вырезаются из эфиров, сердцем завоевывать, душой завоевывать, это долго, это тернистый путь, но это очень надолго, может быть, даже навсегда. Поэтому им проще вот этим местом завоевывать публику.
Да, но я хотел бы, чтобы еще одна песня прозвучала в исполнении Анастасии, «Мамин крестик», песня на музыку Олега Иванова, а слова Владимира Степанова.
И я, можно, чуть-чуть еще добавлю, ну, как бы, такой маленький творческий отчет перед вашими радиослушателями. Не было ни одного концерта, что меня очень успокаивает, радует. Не было ни одного концерта, чтобы не попросили зрители вот эту песню.
Давних лет мне матушка его надела в час разлуки. От крестика исходит родного дома свет, отводит он беду, как матушкины руки. Мамин крестик
медный крестик на тесемочке льняной, мамин крестик, медный крестик небогатый. Мой спаситель, мой хранитель, ангел мой земной, я в тебя, мой крестик, верю свято. Я в тебя, мой крестик, верю. Как часто оборвалась тесемочка в пути, всех горьких узелков не сосчитать на сердце. Но чем труднее было свой жизни крест нести, тем ближе и роднее казался мамин крестик. Мамин крестик, медный крестик на тесемочке льняной, мамин крестик, медный крестик небогатый. Мой спаситель, мой хранитель, ангел мой земной, я в тебя, мой крестик, верю свято. Я в тебя, мой крестик, верю свято. Подброшу вверх монетку, ни решка, ни орел, монетка на ребре покатится колечком. Туда, где белым снегом калины куст расцвел, и матушка живая все машет вслед крылечка. Мамин крестик, медный крестик на тесемочке льняной, мамин крестик, медный крестик небогатый. Мой спаситель, мой хранитель, ангел мой земной, я в тебя, мой крестик, верю свято. Я в тебя, мой крестик, верю.
У меня такой вопрос встает. Хотелось бы несколько подробно коснуться этой темы. Последнее время, ну, к нам ходят часто духовные барды, исполнители религиозных песен. Обычно они поющие поэты. Кто такой бард? Поющий поэт. Угу. Вот у них судьба очень тяжело складывается. Я просто анализировал ситуацию. За последние 15 лет закрылось два специализированных телеканала по авторской песне. Одна радиостанция и порядка 40 программ на радио, на телевидении. Кроме всего прочего, позакрывалась масса говорильных, так называемых, программ. Вот мы в такой программе сейчас пребываем с вами, но мы абсолютно бескорыстно, мы не берем. Но, тем не менее, почти на всех радиостанциях, разных малоформатных, крупных, подобного рода эфиры закрылись. Или нахождение в подобных эфирах стало стоить определенных денег. То есть шагреневая кожа усыхает и уменьшается.
А это,
на ваш взгляд, это продуманная политика или это идет естественным путем? Ну, как бы считается, что с музыки надо, вот с русской песни надо зарабатывать деньги. Это такая жила золотая, типа нефти там или золота,
знаете,
или урана.
Самое ужасное, что у меня очень много друзей, профессионалов, еще из тех времен пришедших, суперпрофессионалы с суперречью, супердикцией, супервкусом, которые пока еще работают на больших радиостанциях. Но происходит вот что. Хватаются за голову мои друзья, радищики, ставят на руководящие там должности девочек знакомых, девочек дочек,
ну, не профессионал.
Юношей, которые вообще не профессионалы.
Дело даже не в родственных отношениях. Может быть, там и какой-то человек, чей-то родственник, но он хороший профессионал. Это не страшно.
Безусловно. И радиостанции теряют свое лицо. Например, вот радиостанция «Маяк». Потрясающе хорошая была радиостанция. Добрая.
Да, из общенационального медиаресурса сделали не пойми что.
Да, а теперь пришли непрофессиональные ребята, которые начали крутить абсолютно не формата «Маяка», то есть вот взрослой аудитории, взрослой умной аудитории, То есть превратили ее в какой-то там...
Молодежный, диджеевский какой-то там медиаресурс.
Да.
Хотя это, я считаю, что это нельзя делать. Это должно быть законодательно запрещено.
А вы знаете, ну как, это частная радиостанция, считаю уже. Поэтому аудитория отвернулась, потому что молодежь все равно слушает свои маленькие FM-станции. Кто-то рэп, кто-то... Вот такая узкая направленность. А от «Маяка» отвернулась, в общем-то, практически вся аудитория. И станция, хорошая, крепкая радиостанция, практически умерла.
Скажите, Настя, вот то, о чем вы говорите, вот эта система, это все официально, по кассе, договоры, или это все также вот наш бизнес не любит платить налоги и также в чемоданах носят там или каким-то иным путем?
Конечно, в чемоданах.
То есть это все чисто нелегальным путем происходит?
Ну, конечно, нелегальным. О чем вы говорите? Они же продают товар, который им не принадлежит. Этот эфир им не принадлежит. Это государству принадлежит.
То есть торговля эфирным временем идет абсолютно незаконная?
Ну, конечно, незаконная. И мы видим результат, мы видим плохую эстраду.
Ну, мы видим плохую эстраду, и мы еще видим, так сказать, усеченный подцензурный вариант, потому что вот мы планируем про Толкунову записать эфир. Я когда стал смотреть, знакомиться с ее творчеством, вдруг обнаружилось несколько вполне себе прекрасных религиозных песен, которые она где-то пела на концертах.
Да-да-да.
«Ангел мой»,
«Ангел мой»,
да, чудесная песня на стихи ее подруги близкой. Но мы же другую Толкунову там представляем. Есть там десяток песен, которые у всех на слуху, вот они, так сказать, крутятся и в ротациях. А этих-то песен нет. И это вообще, конечно, верх безобразия, потому что отсекается от эфиров целое направление, целый жанр, который, слава богу, за последние 20 лет сложился, там, от, начиная от «Эрмонаха» романа, там, «Архидиакона» романа, покойного Волкова Владимира Григорьевича Михайловых. Ну, чего вы называете фамилии, они у нас часто очень звучат. Вот эти люди, они выброшены как бы в некую резервацию,
да,
и как бы весь жанр кажется несуществующим. Хотя проходят фестивали, о которых мы ничего не знаем, различные. Люди записывают диски, где-то выступают, где-то в церковных, при храмах, в лавках можно их приобрести. Но, тем не менее, от больших эфиров это все направление отсечено, и отсечено вполне сознательно. Кстати, почему, вот, на ваш взгляд, они так слово-то Божье ненавидят?
Я думаю, что ответ на этот вопрос на поверхности. Просто им Божье слово не дано даже услышать. Они к Божьему слову не имеют никакого отношения. У них другое слово главное. Извиняюсь, за, что на ваших волнах, на вашей радиостанции прозвучит это слово «бабки». Это их сленг, это их язык. Я просто вот озвучиваю, почему эта музыка им не угодна. Она им не угодна. Во-первых, задирается планка тут же. И тот плохой товар, я именно товар называю слово, который они преподносят телезрителям, радиослушателям, он просто не пойдет, потому что будет планка задрана. Будет с чем сравнивать. Поэтому им это абсолютно не нужно, это неинтересно. Пусть лучше зрители думают, что вся эстрада такая, другого просто нет.
Но есть ли альтернативные пути? Ведь появились, скажем так, частные музыкальные радиостанции, появились музыкальные телеканалы, которые только клипы ставят. Вот сколько стоит снять клип и поставить в ротацию? И сколько стоит ротация вот на подобных малоформатных медиаресурсах, скажем, в течение месяца крутить песню? Вот все-таки человек, не имеющий большие средства, может он вот туда хотя бы как-то попасть? Иногда вот видишь каких-то талантливых исполнителей.
Вы понимаете, клип – это такая коварная штука. Вот можно расписать смету клипа, да вот 300 тысяч долларов, а снять его за 12. Вот я, например, клипы свои, вот с режиссером Сергеем Изотовым, умничка, вот «Мамин крестик», например, это дорогой клип, он на Кодак снят, это снимался павильон Мосфильма в аренду, это дорогая аппаратура, дорогие камеры, дорогая проявка в Финляндии, но... Учитывая то, что меня не обманули ни на одну копеечку, и все было сделано честно и красиво, «Мамин крестик» вот мне стоил 12 тысяч долларов. Конечно, за 12 тысяч долларов такой клип снять маловероятно, если не знать кухню.
Ну, где-то может сэкономить, где-то там договориться с людьми, кто-то, может быть, пойдет навстречу, да, просто за счет хорошего отношения.
Ну, вот «Губа не дура», например, там вот ребята, мои щукинцы, с кем я училась, вот Коля Стоцкий, замечательный артист, просто бесплатно пришел и с радостью снялся. Говорит, слушай, меня стали везде узнавать, потому что в этот клип смешной, веселый и добрый я раскручивала за большие деньги и очень качественно раскручивала.
Ну, а дальше ротация. Ведь мало снять клип. Клип снять можно. А вот поставить его, насколько это дорого, и вообще отношения вот с этими малоформатными СМИ, или они тоже контролируются людьми уже из большого шоу-бизнеса?
Ну, вот, что, например, происходит? Я знаю, что Муз-канал — это тоже Игоря Крутого канал. То есть вот эти вот пакеты эфиров, пакетами.
Ну, на Акадо там порядка 40 вот есть таких каналов малоформатных, да, вот кто смотрит в Москве, сталкивается с этими каналами, которые размещают у себя клипы. Некоторые, правда, только иностранных исполнителей, некоторые вот, только русских.
Ну, я, к сожалению, не смотрю такие каналы, просто мне неинтересно, потому что натыкаешься на этот канал, и через 3 минуты уже скучно смотреть. Поэтому я не думаю, что...
Что-то спасение там, в этом пути, да?
Та музыка, о которой мы с вами говорим, то направление, о котором мы с вами говорим, я не думаю, что эти каналы примут участие в ротации. Наверняка будет звучать это жуткое слово «формат». Вот какая же дрянь его придумала? Я никогда не забуду интервью.
Да, есть хорошие песни и никакие песни, да? А вот это слово, конечно, убивает.
Ну, это придумали, чтобы отсеивать артистов, да. Вот я никогда не забуду одно из последних интервью Людмилы Георгиевны Зыкиной. Я была в таком шоке, когда я услышала, что она передала через своего директора новые записи свои. Она не назвала канал, сказала один из наших федеральных. Ну, я догадываюсь.
Да, последние годы жизни ведь Зыкиной тоже нигде не было.
И ей прямо передали через директора, извините, это не наш формат. Вы не в формате. Это сказать
звезда русской песни, да?
Величайшей глыбе, актрисе, певице, сказать, что вы не в формате, это надо быть просто каким-то насекомым, вот на мой взгляд.
Да, еще одна песня в исполнении Анастасии. Напоминаю, что в гостях у нас Анастасия, известная эстрадная певица. И прозвучит новая песня «Настанет день» на знаменитые стихи Марины Цветаевой, а музыку написал Юлиан.
Да, Юлиан потрясающе написал музыку к этим стихам. Вообще писать на Цветаеву музыку – это смело, это дерзко даже. А у него вот получилось, мы с ним дружим, и я ему за эту песню очень-очень благодарна.
Настанет день печальный, говорят, отцарствуют, отплачут, отгорят, остужены чужими пятаками. Мои глаза подвижные, как пламя, и двойника, нащупавший двойник, сквозь тайное лицо проступит лик. По улицам оставленной Москвы поеду я, и побредете вы. И не один дорогою отстанет, и первый ком о крышку гроба грянет, и наконец-то будет разрешен себя любимый одинокий сон. А издали завижу ли я вас, потянется растерянно крестясь паломничество по дорожке черной к моей руке, которой не отдерн, к моей руке, с которой снят запрет, к моей руке, которой больше нет. По улицам оставленной Москвы поеду я, и побредете вы. И не один дорогою отстанет, и первый ком о крышку гроба грянет, и наконец-то будет разрешен себя любимый одинокий сон.
тихо по улицам оставленной Москвы. Поеду я, и попридете вы. Поеду я, и попридете.
Да, замечательная песня. У меня будет такой вопрос. Вот в последнее время поднимается активно тема пения под фанеру, когда на студии все там собирают, голос обрабатывают, и человек абсолютно безголосый может вроде так и ничего звучать на концертах, открывая рот. Кобзон, там Лена Ваенга призвали как-то бороться с этим делом. Ведь не секрет же, что не все исполнители вот из «Золотой сотни» высочайшего уровня артисты. Есть артисты среднего уровня, а есть совершенно безголосые. Вот, на ваш взгляд, эта проблема как-то решаема?
Ну, начнем...
Нужно ее решать?
Да.
У вас-то голос от природы замечательный.
Спасибо.
И очень узнаваемый тембр.
Начнем с того, что первая, кто поднял вообще эту проблему, эту тему, была Анастасия. Это было около 20 лет назад. Теперь это просто уже отголоски того, что я говорила, что это мошенничество, что это, в общем-то, уголовная статья. Потому что
обман
зрители...
Обман пользователя.
Да, потому что зрители платят муж, жена, ребенок. Это большая сумма для бюджета семьи.
Так иногда огромные цены за билеты ведь...
Совершенно верно. И это просто...
Сотни тысяч.
Это мошенничество. И я всегда говорила, 20 лет назад, и имею право говорить, потому что за свою жизнь творческую я не спела ни одного концерта под фонограмму. Потому что мои педагоги, великие, великие педагоги Вахтанговской школы, ну, просто с того света будут на меня смотреть с огромным удивлением. Поэтому я не могу позволить себе обманывать зрителя. А тема эта мной поднималась 20 лет назад. И в «Акулах пера», и во всех интервью. И я вообще считаю, что надо не просто бить по рукам за это, а просто, ну, как бы отбирать лицензию, и вот тогда уже точно перекрывать все выходы на телевидение, дабы не обманывать зрителя.
Скажите, вот эта система, в какой степени они знают, то есть власть имущие, и были ли какие-то попытки ей противостоять? Получается, что вы такое «Безумство храбрых, поем мы песню», чуть ли не единственное, ну, еще там пару человек об этом говорили достаточно откровенно. Появляются, правда, сейчас эфиры и на телевидении, где тоже тема эта, так сказать, затрагивается порой. Но, тем не менее, сказать, что это вот массово идет борьба со всем
этим делом, я
не могу.
Опять же,
хотя
вот...
люди страдают, наверное, многие не меньше, чем вы.
Еще как. Ну, я не страдаю абсолютно. Слава богу, я успела просто вскочить в последний вагон, когда были порядочные редакторы на телевидении и на радио. Были дружеские отношения. Там и огромной проблемой было просто всунуть в флакон духов. Потому что люди то ли стесняли...
Ну, старая еще формация была
по старой формации,
людей.
Да. Об этой проблеме я начала говорить тоже в «Акулах пера», после моего эфира закрыли эту программу вообще. Когда меня спросили, сколько я получаю, какой у меня гонорар, я сказала, сначала я расскажу, сколько я вам плачу телевидению. И когда я впервые озвучила, сколько стоит та или иная программа, это был шок. Это был шок. Конечно, я понимала, что я большой вред наношу себе. Конечно, я понимала, что меня просто закроют, но просто вот какая-то бесшабашность, что ли. И если не я, то кто же, вот как-то кто-то же должен уже об этом, если наши корифеи боятся об этом говорить. Сколько ко мне подходило за кулисами моих коллег, не буду их называть, чтобы не подставлять просто. И говорили, какая ты молодец, вот спасибо, а вот мы, мужики, не... вот а ты, женщина, а нам стыдно даже, что вот мы, мужики, мы боимся об этом говорить, мы помалкиваем, а ты просто ринулась, то ли это глупость твоя, то ли это храбрость, то ли это помесь глупости и храбрости.
Ну, как городская сумасшедшая же всегда должна быть среди
да, нормальных, поэтому, да? Поэтому, конечно, вот это все рассказав по телевидению, я уже не могла себе разрешить дальше продолжать платить. Поэтому я перестала платить. И, соответственно, тут же меня урезали в эфирах. Но я уже успела произойти, я уже успела стать собой. Меня любят, меня знают.
Сольные концерты происходят, гастроли?
Происходят гастроли, много сольных концертов. Вот в России, в эстраде недавно был. В России вообще мы там дали, наверное, концертов 12 сольных.
Меня просто подивила одна фраза, это немножко рассмешило, что ли, на вашем сайте. Там отзыв одной из поклонниц, которая написала, ой, куда исчезла Анастасия, вот жалко, что ее нет, хорошо бы, чтобы она была. Но человек просто не в теме всей вот этой.
Ой, это я слышу 50 раз в день, вот эти фразы. сразу.
Куда вы девались, да?
Никуда я не девалась. Я абсолютно замечательно себя чувствую с Богом. Просто я не звучу с экранов телевидения.
Ну, так же, как и многие сотни замечательных авторов, исполнителей, композиторов. Многие произведения фактически под полузапретом находятся.
Есть черные списки.
Отрабатывается еще вот о жанрах тоже тема очень интересная. Короткие деньги, так называемые. Я об этом тоже говорил как-то в эфире, что приветствуется музыка для тинейджеров и музыка для домохозяек, потому что они ходят на концерты, покупают билеты, вот это вот направление два развивается. А все остальное, там джаз, блюз, опера, оперетта, авторская песня, все это никому не нужно, потому что это длинные деньги. Ты деньги быстро не вернешь на этом. Классика. Ну, а если поехать куда-нибудь в Австрию и там включить в номере в гостиничном госканалы, которые у них там тоже имеются, там никакой музыки для ног вы не увидите. Там будет звучать хорошая классика, там будет опера, оперетта представлена. Там еще, кстати, о вкусе народа заботятся эти, так сказать, буржуины.
Понимаете, потому что они заботятся о вкусе народа и о рейтинге своих радиостанций заботятся. А у нас заботятся о своем кошельке. И рейтинги, и уровень просто не волнует никого, кто за это должен, в общем-то, отвечать и за этим следить.
Настя, ну, уже в завершении разговора нашего мне бы хотелось задать такой, может быть, риторический вопрос. Кто виноват, примерно понятно. Вот что делать все-таки? Как вот эту ситуацию переломить? Реально ли ее переломить? Ну, вы рассказали о проблеме, поставили диагноз. Каково может быть лечение? Потому что, на мой взгляд, то, что происходит, это не частная тема, абсолютно не частная.
Конечно,
она перекрывает
нет.
дорогу, приведя к трагедиям и депрессиям.
И к самоубийствам, и к суициду.
Многих людей талантливых. Она отлучает зрителей и слушателей, действительно талантливых, интересных исполнителей, она целые жанры, собственно говоря, гробит, потому что, ну, телевизор смотрят все, центральные телеканалы смотрят все, и впечатление у народа тоже ложное, искаженное, о том, что вот является самым, так сказать, уровнем первого ряда. На самом деле это все осетринка второй свежести. Вот, что можно делать?
Я поняла вопрос. К сожалению, вот это заболевание, да, оно очень далеко зашло. Это тут уже лечение не поможет, только ампутация. И это возможно только тогда, если хирургом будет человек уровня президента. То есть надо просто убрать этих людей от этой кормушки, от этого корыта, от эфира, просто их убрать, ввести худсовет, который бы состоял из людей со вкусом, там, Александр Николаевич Пахмутов, Николай Николаевич Добронравов, вот из людей, которые реально имеют абсолютное отношение к творчеству.
Ну, занимались бы творческой редакторой, вы слово «цензуру» употребили, оно не очень хорошее, я думаю, что здесь худсовет. Лучше, да, творческая
хорошо,
редактора.
Худсовет. Но здесь только ампутация. То есть президент поворачивает голову в эту сторону и говорит: «Эй, ребят, пока я тут занимаюсь другими делами, вы во что превратили вообще нашу эстраду? Что вы там натворили? Ну-ка, идите сюда на ковер». И только вот так, просто убрать их оттуда и поставить нормальных людей, вот только вот так это возможно. К сожалению, других способов я просто не вижу, потому что уже зашло действительно далеко. Эта коррупция такой уже махровый цвет приобрела, что, в общем...
Ну, к сожалению, метастазы, они же идут в разные стороны. Ведь шансон же тоже начинался, тоже людей горели глаза, что мы создадим альтернативу.
Да,
а ведь все же вылилось, вот эти радиостанции, каналы, они стали жить по тем же,
да,
по
стали,
тем же принципам.
Стали.
И я очень боюсь, вот нам тоже необходим для духовного песни, для ее развития, русской духовной песни, остро необходим специализированный телеканал и специализированная радиостанция, где бы все это крутилось. Вот не произойдет ли нечто подобное там, тоже начнется определенное, так сказать...
А вот здесь, наверное...
Если придут те же люди из подобных структур...
А вы их туда не пускаете. А здесь, наверное, уже должна патриархия следить за этим, пристально следить, чтобы вот это не началось. Вот это и все, потому что силы патриархии, я думаю, великие, тут и канал можно пробить, извиняюсь за это слово, и радиостанцию пробить, и следить за чистыми руками тех, кто там работает.
Да, ну, мы будем уповать, надеяться, что перемены к лучшему произойдут, и вспоминать вот этот знаменитый принцип, что невозможно человеком, да, возможно Господу Богу. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения была певица Анастасия. Хочется ей пожелать успехов на ее творческом пути и любви зрителей, и чтобы то, что она намечает, все реализовывалось бы. В завершении разговора еще одна песня на музыку Анастасии, на слова Карины Филипповой, песня «Унесенные ветром».
И дай Бог, чтобы мы никогда не стали унесенными ветрами. Никогда. Вот и я же тоже хочу пожелать благополучия, пожелать любви и уважения в ваших домах. А главное, дорогие мои, я желаю вам и вашим родным, близким людям здоровья.
Спасибо всем.
Унесенные ветром от родимого сада, тихо кружим по свету, словно в дни листопада, оторвали от дома, позабыв обезглавить, разрешили дорогу захватить только память. Засыпай, моя земля, дело к вечеру, кроме праведной молитвы делать нечего. Карлики дерутся за власть, как бы нам с тобой совсем не пропасть. И очаг, и сверчок нам, как роскошь излишней, за березы сучок, зацепи нас Всевышний, чтоб смогли продохнуть между тьмою и светом, унесенные ветром, унесенные ветром. Засыпай, моя земля, дело к вечеру, кроме праведной молитвы делать нечего. Снова карлики дерутся за власть, как бы нам с тобой совсем. За полетом идет неизбежность падения, все кружимся, кружимся, на что-то надеясь, и тихонько ложимся в конечном итоге на чужие пороги, на чужие пороги. Засыпай, моя земля, дело к вечеру, кроме праведной молитвы чего? Снова карлики дерутся за власть, как бы нам с тобой совсем не пропасть.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Указание. Хранили старушку. Зимой. Кладбище старое, тесное, между оградками не протиснешься. Худощавые рабочие пролезли еще к могиле, а полнокровный бригадир стоял возле нас на асфальтированной дорожке. Народу было немного, человек 10. Это вместе со мной и тремя певчими. Служим, а я думаю, как же гроб-то через эти узкости тащить? Да и вообще, для чего оградки существуют? На новых кладбищах их нет, на старинных тоже. Когда ж все это уродство появилось? В 20 веке, наверное. Чистокол из металлических прутьев, крашенных преимущественно голубой и серебряной краской. Разве что нашему брату удобно, есть куда кадило повесить, оно всегда под рукой. Пожилая родственница тяжко вздыхает. Тесно вас тут в Москве. Вероятно, приезжие. В метро толкучка, в магазинах толкучка. И покойники в этакой-то тесноте. У певчих пар изо рта, усы и брови заиндевели. Певчие стараются. Один из них внук старушки, и приятели, не щадя глоток, по-братски поддерживают его. Со святыми упокой. Снимая с ближайшей оградки кадила, и только теперь замечаю на камне за прутьями знакомое имя. Я ведь крестила ту женщину лет 15 назад, и было ей тогда немного за 40. Как-то раз еще она приходила исповедоваться и причащаться, а потом меня перевели на другой приход, и я больше не видел ее и ничего не слышал о ней. Бригадир шепчет сзади: «Долго еще?» 5 минут, отвечаю, не оборачиваясь. Я понимаю, что он замерз, и работяги замерзли, и провожающим не вмоготу. Они притоптывают ногами, словно пританцовывают на месте. А певчи хоть бы что, голосят себе, да так чисто, так проникновенно. Я предлагал отпеть у нас в храме, но событие происходило на другом конце города. Ехать к нам было очень уж далеко, а проситься кому-то еще они не захотели. Вот и все. Бригадир вколачивает гвозди и зовет худощавых. Воздев гроб над головами, на вытянутых руках они медленно продираются между оградками. Оказывается, она уже 3-й год обитает здесь, рядом со своим отцом. Он был писателем, довольно известным в 40-е и 50-е годы, наверняка лауреат главной тогдашней премии. Здесь же и мать. Помнится, ни мужа, ни детей у моей знакомой никогда не было. Выходит, что у нее вообще никого не осталось. И кто же о ней теперь помолится? Тем более, что окружение у нее было совсем не церковным, а то и не православным. Может, статься, я один только и ведаю о ее крещении. Но тогда получается, что на всей земле, кроме меня, за нее действительно некому помолиться. А мы ведь могли служить отпевание чуть сзади или чуть впереди, и я бы повесил кадило на другую оградку. Но остановились, а точнее были остановлены именно здесь, потому что, понятное дело, нехорошо, если за крещенного человека некому помолиться, совсем некому. С тех пор я и поминаю ее неукоснительно.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.